Ольга Клименкова. «Кресло». Войдя в прихожую, Лора сразу увидела, что стол в кухне уже накрыт. Лицо надо сделать спокойным и непроницаемым, а еще лучше – усталым. Усталым от дневных забот, от занятий. «Лорочка, ты что, одна?» Мама выглянула из кухни. «Ну да». «А где он не смог сегодня?» На столе возле чашки, приготовленной для Игоря, стояла серебряная кружечка, наполненная абрикосовым вареньем. В горле у Лоры перехватило. Серебряная кружечка свела на нет все ее старания казаться спокойной и обычной. Усмиренное было сердце опять загорелось и застучало. Как бы пройти к себе в комнату без чая, без слов и объяснений? И вдруг грянул телефонный звонок. В любом случае, кто бы ни звонил, это сейчас спасение. Лора взяла в руки аппарат на длинном проводе и прошла с ним к себе, поймав мамин взгляд из-за приоткрытой кухонной двери. Неужели он? Как с ним разговаривать, если горло передавлено? В нем стучит и рвется сердце, а зонтик вверху живота распахнулся и не дает дышать. И все же она выдавливает «Алло?» и слышит в ответ «Хай, Ло! Это Макс!» И облегчение, и разочарование, и благодарность, и раздражение. А еще, неожиданно, подзабытое было Хайло показалось смешным, как никогда. «Ну надо же, Хайло! Это Хайло звонит! Как же все это смешно! И как же он может все это время говорить одно и то же?» Лора хотела было сказать «привет», но вместо этого вдруг стала тихонько смеяться сквозь плотно зажатые губы. «Эй, ты чего? Ты чего, смеешься? Или ты плачешь? Ло, чего там у тебя? Ло!» Трубка что-то еще верещала, а Лора, уже понимая, что ничего, кроме смеха, произнести не сможет, бросила ее куда-то на стол и уже почти хохотала, прижимая руки к животу. Мама тихонько подошла к двери, улыбаясь, готовая стать свидетелем веселья дочери. Но, постояв у неплотно прикрытой двери и почуяв неладное, вошла в комнату. Лора захлебывалась смехом. Она хохотала и стонала, перегибаясь пополам и хватаясь руками то за горло, то за живот. Слезы катились по щекам, оставляя черные дорожки от туши с ресниц. Она слизывала их с губ, издавая булькающие звуки. И это тоже было очень смешно, отчего новые всплески хохота, стонов и бульканья вырывались из нее безудержным потоком. Остановить их было абсолютно невозможно ни самой Лоре, ни тем более маме, которая дрожащими руками уже пыталась как-то напоить ее водой. А потом все смешалось. Сначала перед ней сквозь сплошную пелену неиссякаемых слез мелькали лица родителей. Затем появились люди в белом, стали хлопотать, звенеть ампулами и шприцем, о чем-то спрашивать. Лоре уже было не смешно. Но мысль о том, что сегодня утром она уже имела дело с врачами, и вот они пришли опять, казалась ей такой горькой, что она дала волю слезам не смеха, а плача. Теперь уже все равно. Она не сумела ничего скрыть. Надо выплакаться. Пусть с ними, говорит мама. А она, Лора, может теперь только плакать. Мама говорит что-то про нагрузку в училище, про многочасовые занятия и репетиции. А тем временем, наверное, укол и пахучая микстура начали действовать. Тягучее, искусственное безразличие медленно стало заливать ее всю, отодвигать и затушевывать события этого бесконечного злого дня. Вот она уже лежит в постели, из прихожей доносятся голоса мамы и медиков скорой. Они прощаются, дают какие-то советы, но что они могут знать? Что посоветовать? Все равно, что бы они ни советовали, кольцо, коробочка для яда уже никуда не денется. Разве они смогут уколами и микстурой сделать так, чтобы оно не соскользнуло с пальца Люси в тот момент, когда они... Нет, нельзя об этом думать. Невозможно об этом думать. Лора слышит звук запираемой входной двери и усилием воли которая, кажется, уже начинает слушаться ее, заставляет себя не вспоминать похожие на эти оскорбительные звуки запираемых за ней дверей. Тяжелый, ненастоящий сон накрывает ее. А во сне пришла бабушка и села на своего любимого конька. Стала рассказывать историю из жизни дедушки Жоржа. Что-то про кольцо и про вероломную балеринку и про суфлерскую будку, из которой дедушка пытался подсказать певцу слова арии, но тот никак не мог разобрать, что он ему говорит. Лоре снилось, что она сидит в будке между бабушкой и дедушкой Жоржем и очень переживает за певца, который забыл слова. Они все, и Лора, и бабушка, и дедушка Жорж, и невесть, откуда взявшаяся Юля, громким шепотом что-то говорят остолбеневшему певцу, но он не понимает их. Сначала этот певец был в обличии Боба, но, приглядевшись внимательно, Лора поняла, что это, конечно же, Игорь. Надо помочь ему, ведь это ужасно. Он молчит, он забыл слова своей арии, а публика в зале уже начала шикать и улюлюкать. Дирижер остановил оркестр и ждет. А Игорь стоит на сцене, гол как сокол, и смотрит с надеждой на суфлерскую будку. Только с надеждой ли? Может быть, он просто не хочет петь? Но Лора складывает руки рупором и кричит ему, хотя голос срывается и не слушается ее. «Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь?» Но он не слышит ее, он молчит. Лора кричит еще громче. Она просто кричит, чтобы он услышал пусть не слова, но хотя бы звук ее голоса. Кричит, кричит и... просыпается от этого крика. Рядом мама, бедная, напуганная мама. Что ты, детка? Ты почти не поспала!» За окном уже занимается серенькое утро. Лора садится в постели, потом встает, чтобы поправить сбившуюся простыню. Она пьет принесенную мамой микстуру и вдруг чувствует, что что-то горячее и вязкое обильно струится по ногам. Кровь! Она тут же образует рубиновую лужицу на паркете, очень похожую на ту, по которой Лора прошла, хрустя осколками стекла. Кровь! Значит, с тем морем слез, которые изливались сегодня из нее, не вылилось ее несчастье. Надо еще, чтобы лилась эта кровь. Выходит, и новая неизвестная жизнь, что едва зародилась в ней, плачет вот этой кровью. Ей тоже хочется плакать. Да она не просто плачет, она умирает. Крошечное сердечко, которое только-только научилось вздрагивать, поняла, что никто не принял его всерьез. Никому оно не нужно. И опять появились люди в белом. Только теперь они взяли Лору с собой, увезли в какую-то больницу, где поджидало ее ледяное металлическое кресло, такое же, с которого начинались эти нескончаемые сутки. Заспанная дежурная врач задавала вопросы, на которые Лора уже отвечала вчера утром, что-то долго писала. Лоре показалось, что ее жизнь заела, как заедает виниловую пластинку, что теперь каждое утро будет начинаться с этих вопросов и с этого кресла. И опять были ступеньки на эшафот, клеенка, лязганье металла, а еще была неведомая доселе боль, потому что никто не принес ампул с дефицитным обезболивающим лекарством. И эта незнакомая боль была как довесок к той нестерпимой боли, которая придавила Лору там, на золотистом кресле, когда она извлекла из бархатной расщелины кольцо, потерянное Люсей. А глыба льда в резиновом пузыре, которую ей плюхнули на ноющий живот, поставила окончательную точку в первом взрослом ее романе. Или еще не поставила.
«Имей в виду, если ты сейчас расквасишься, если ты не соберешься и не выбросишь все из головы, ты не должна им доставить это удовольствие. Все, плюнь, проехали! У тебя через 2 недели прослушивания по специальности. Потом будешь страдать. А сейчас у тебя только одно. Грызи свою скрипку!»
Юля старалась говорить горячо и убедительно, как только могла. Она знала, что как-то оттащить подругу от того, что с ней произошло, можно только в сторону занятий, подготовки к госэкзаменам. Юлька, верная подруга, ловила Лору после занятий и тащила репетировать сонату, их камерный ансамбль. Они с Бобом провожали ее домой, иногда вместе заходили в Сайгон.
«Тебе, конечно, сейчас лажово. Ло, я тебя понимаю, как никто. Но ему-то вообще кранты. Представляешь, как он сейчас трясется? А вдруг ты Люське расскажешь, что кольцо нашла ты? И где? И при каких обстоятельствах?
Как же он с этим страхом будет жить? Как на бомбе!» «Да уж, наверное, что-нибудь придумал.
Да он-то может придумывать что угодно. Но ведь и ты можешь что-нибудь придумать, что ему мало не покажется.
Нам с матерью тетка уже радостно сообщила, что кольцо нашлось. Не вдаваясь в подробности, Люська, видно, что-то ей наплела. Ну, поживем, увидим».
И они пожили и увидели, что ничего особенного во внешнем мире не происходит.
Лора поняла, что если добросовестно и с особенным вниманием относиться к даже самым незначительным и мелким делам, если заполнять свои дни заботами по всем подворачивающимся поводам, то можно как-то проживать день за днем. Можно научиться загонять свои мысли куда-то, где они не так жгут, не так мучают. Именно поэтому она вызвалась переписать недостающие оркестровые скрипичные партии для училищного оркестра.
Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.